Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию главу из воспоминаний Марины Ефимовой. Сегодня «Литературные друзья». Завершение главы.
Мы с Игорем поженились, моя мама уступила нам свою комнату, отделенную фанерной стенкой от коммунальной прихожей. Слышимость там была такая, что в середине 50-х, когда мама сдавала эту комнату инженеру, единственному тогда в квартире владельцу телевизора, я, не решаясь напроситься к нему на фильм «Весна», села в прихожей на стул и прослушала с волнением весь фильм. Теперь в этой комнате собирались поэты и читали стихи, особенно громко, под мое шиканье, Глеб Горбовский, находившийся в перманентном подпитии. Любопытная соседка жаловалась на кухне бабушки. Мочи нет, бубнят и бубнят чуть не до утра, а главное, все шепотом, шепотом. Ее сын смеялся. Гордись, мать, ты все узнаешь из первоисточника, хоть и через стенку. Мы все любили ранние стихи Горбовского. Они стали ненадолго музыкой и болью нашей юности. Кто бы видел, как мы с ней прощались, на ее лице кипели слезы, на вокзале дисконтом кричали маленькие злые паровозы. Шла узкоколейная дорога к берегу песчаному разлуки. Вы меня касались так немного, жалобно протянутые руки. Всколыхнулись шрамами царапин, я их знаю, это наши шрамы. Я стою, оставленный на трапе, молча счастье взвешиваю граммы. Мало, как цветов на Антарктиде. Женщина уходит при народе. Женщина уходит, посмотрите. Женщина уходит и уходит. И сам красавец Глеб был болью нашей юности, молодой Есенин с похмелья. Когда у нас с Игорем уже подрастала дочь Лена, он заходил занять трёшку на выпивку, склонялся, пошатываясь над кроваткой, и говорил со слезой: главное, берегите Оленьку. Потом заходил рядом на улицу Рубинштейна к Рейнам, у которых родилась дочь Аня, тоже брал трёшку и, склонившись над колыбелью, говорил: главное, берегите Оленьку. Что ему далась эта Оленька? Забегая вперед, через год после рождения дочери я снова пошла на работу, но не вернулась в конструкторское бюро, а пристроилась в промежуточной сфере между физикой и лирикой в учреждении, занимавшемся технической информацией. И там у меня произошло случайное знакомство, ставшее одним из самых важных в моей жизни. Однажды, работая за своим канцелярским столом, я услышала голос, тихо назвавший мое имя. Я взглянула и увидела, что меня спрашивает молодая женщина, такой внешности, какая, я думаю, ни до, ни после не украшала это скромное учреждение. Она была как-то вызывающе красива и одета с такой элегантностью, которая на тогдашнем общем фоне тоже казалась вызывающей. Глаз было не оторвать от блестящей черноты ее волос и глаз, от ярких полных губ и от ее заметной, искусной, со вкусом наложенной косметики, такой смелой, рядом с подкрашенными ресницами и скромной припудренностью моих сотрудниц и моей собственной. Подойдя к моему столу и улыбнувшись, она сказала, что это Володя Марамзин, посоветовал ей обратиться ко мне. Потом, мельком взглянув на любопытствующие лица сотрудников, спросила тихо: «А мы можем поговорить где-нибудь, где можно покурить?» Мне так понравилось, что она сразу заговорила со мной неосторожно, как с незнакомой сотрудницей незнакомого учреждения, а смело и доверительно, как с человеком своего круга. На лестничной площадке мы закурили, она сказала, что ее зовут Галина Наринская, и спросила, откуда я знаю Марамзина. Я ответила, что он приятель мой и моего мужа. «А кто ваш муж?» «Игорь Ефимов». И она воскликнула заинтересованно: «Да?» Тогда я спросила, кто ее муж. «Евгений Рейн». И я с такой же заинтересованностью воскликнула: «Правда?» Галина искала работу, и я сказала, что попытаюсь устроить ее в свое богоспасаемое учреждение. Мне ужасно хотелось сохранить это знакомство. На работу я Галю устроить не смогла, но сохранить знакомство с ней мне, к счастью, удалось. Вокруг Гали и Жени Рейнов сформировался еще в конце 50-х годов литературный и дружеский круг, в который входили Найманы, Бродские, Гордины, Штерны, а в 1962-м вошли мы с Игорем. Этот круг продержался сплоченным еще 8-9 лет, а потом распался на отдельные жизни, судьбы и дружбы. Эти 8 лет были счастливой и очень важной частью моей жизни. И не только моей. Но это отдельная история. В начале 60-х годов мы с Игорем познакомились с несколькими молодыми талантливыми прозаиками. Сергеем Вольфом, Володей Мурамзиным, Валерой Поповым, Борей Выхтиным, Володей Губиным, Генрихом Шефом, Андреем Битовым, Витей Голявкиным. С некоторыми из них я потом была знакома близко, с другими – шапочно. Будучи моими сверстниками, почти все они были взрослее меня. В том смысле, что не так уж строго следовали моральным законам, предписанным русской литературой, по которым тогда старалась жить и судить других я. По моим тогдашним меркам, они все были не Константинами Левинами, а Стивами Облонскими. Демонстративным противником принятого был Володя Мурамзин с черными глазами ловца человеков. Он появился однажды на пороге нашей комнаты и молча обшарил меня своими обжигающими глазами, улыбаясь при этом мягкой, почти сладкой улыбкой. Но прежде чем я возмутилась такой почти карикатурной манерой поведения, взгляд гостя переметнулся на одну из наших репродукций. Лицо его стало серьезным. Он ахнул и заговорил о картине и о художнике с таким знанием, с такой искренней страстью, с таким умением выразить словами сложность впечатления от живописи, что меня не могла не подкупить эта внезапная и, несомненно, искренняя смена сторон его личности. Понимание, точнее, проницательное сопереживание живописи было особым даром Володи. Он дружил и познакомил Игоря с несколькими питерскими нонконформистами, с Олегом Целковым, Эдиком Зелениным, с Михаилом Шемякиным, у которого Игорь в 1964 году купил картину «Гляйснерин» за половину своей месячной зарплаты – 50 рублей. Причем он настоял на покупке. Шемякин, сам тогда нищий, хотел ее подарить. При всей неуемности чувств Мурамзин, рассуждая о живописи, был снайперски точен в формулировках и никогда не переходил на беспомощный захлебывающийся восторг. Но самими художниками он восхищался с чрезмерностью пропагандиста и настаивал с яростным напором. «Мы должны ходить по домам и твердить всем, что Олег Целков – великий художник». Кстати сказать, в 1981 году издательство «Ардис» опубликовало сборник рассказов и повестей Мурамзина «Тяни толкай» именно с картиной Целкова на обложке. Технарь, как и мы с Игорем, Мурамзин закончил ЛЭТИ и работал инженером, но с сочувствием и даже с восхищением рассказывал о своем сокурснике, ушедшем с последнего курса и так объяснившем свой уход. «Я абсолютно не могу ни понять, ни принять на веру, что электрон – одновременно и волна, и частица. Как с этим жить? Я все-таки честный человек». У Мурамзина была спокойная, миловидная жена и маленькая дочь, которых он нежно и чуть демонстративно любил. Но его нежность к женщинам вообще постоянно переливалась через край, как каша из горшочка братьев Гримм. Его нужда в нежнейшем физическом слиянии с каждой женщиной, чем-то тронувшей его воображение, была неодолимой. Однажды у нас на вечеринке я не заметила, что он вызвался проводить домой мою институтскую подругу и не успела ее предупредить. Та на следующий день рассказала, что Мурамзин кинулся на нее уже в подъезде. Она решительно его оттолкнула, и он закричал с болью: «Но почему? Почему? Да просто не хочу». И Мурамзин сказал проникновенно и убежденно: «Хочу, не хочу, надо!» Нет, насильником он не был, боже упаси. Женщины нередко поддавались ему из сочувствия к его несомненному страданию или в ответ на его отчаянное, искреннее непонимание, что заставляет их отказываться от такого дивного, сладкого, богоугодного, в конце концов, дела, как соитие. Слава женолюба превзошла его литературную известность. Много лет спустя Иосиф Бродский на вопрос молодых американских литературоведок, правда ли, что Мурамзин был бабником, ответил, что сравнивать Мурамзина с бабником все равно, что сравнивать «Боинг 747» с кукурузником. В молодой литературе 60-х годов Володя Мурамзин был первопроходцем. Его псевдопримитивистские рассказы, которые передавались в рукописях из рук в руки, шли по следам платоновских, не достигая их, но прокладывая новые тропы в глухих зарослях соцреализма. Тогда, в 60-е, ему многое прощалось за литературное подвижничество. Ничто не могло заставить его обтесать свои острые углы до проходимости в ворота дозволенного. При несомненном таланте он был примером неподкупности. При бешеном темпераменте примером неуправляемости. В конце 60-х в план издательства «Советский писатель» уже был, наконец-то, включен сборник рассказов Марамзина. Но осторожный директор издательства Кондрашов в последний момент зарезал сборник. И Володя, узнав об этом, запустил в него тяжелой мраморной чернильницей. К счастью, директор оказался проворным и увернулся. Был суд за хулиганство, на котором Володя защищал знаменитый адвокат Киселев. Другим начинающим прозаиком, с которым мы познакомились и подружились, был Валерий Попов. Внешне он напоминал Оскара Уайльда, точнее, его разболтанный, не сказать, что рафинированный, но остроумный и талантливый русский вариант. Добродушный повеса и мистификатор, Валера был сам по себе достаточно загадочен, но он еще и играл в загадочность и был готов на многое, чтобы не быть пойманным на банальности. При встрече на улице, например, он сначала проходил мимо меня, потом возвращался, приобнимал за плечи и, слегка покручивая и теребя, начинал нести невнятицу, глядя поверх моей головы. Прямой вопрос «Куда собрался?» Да и вообще любой прямой вопрос был ему смертельно скучен. И он бормотал: «У меня дуэль в 2 часа на Театральной у памятника Пушкина. Стреляемся с 10 шагов». Или: «Я иду на поиски невесты. Я потерял ее вчера в Михайловском саду. Она была завернута в носовой платок и выпала». Девушки у Валеры менялись, но и они непременно должны были быть чем угодно, только не банальными. Однажды он приехал к нам на зимнюю дачу вдвоем со знаменитой в Питере красавицей Асей Пекуровской. Пара пробыла у нас в гостях так недолго, что стало ясно. Валера просто хотел продемонстрировать красавицу и свой роман с ней, или даже просто знакомство. Он поминутно хватал Асю за плечи и теребил, но так как-то привычно не обращал на это внимания, вела себя просто и естественно. И Валера пробормотал: «Вот, красивая женщина, да? А не кокетлива, как швабра». Я с опаской взглянула на Асю, но та только снисходительно усмехнулась. Бурный роман, как мне помнится, был у Валеры с замужней женщиной, вульгарноватой на мой тогдашний вкус, но и тут далеко не банальной. Она была энтузиасткой и покровительницей питерской молодежной богемы, каких-то совсем уж диких и маргинальных творцов, из которых кое-кто стал потом настоящим художником. Но однажды утром выходного дня я спешила на какую-то интересную встречу и на лестнице столкнулась с поднимавшимся к нам Валерой, который вел перед собой и непрерывно теребил новую подружку. Была теплая весна, сквозь открытое окно на старинную лестницу падал солнечный свет, и в этом свете я увидела ленинградскую Венеру 60-х годов. Девушка была совершенно венериных пропорций, коротко ежиком стриженная и выкрашенная в рыжий цвет в тон ярких орехового цвета глаз. И хотя ее броская внешность не совсем отвечала питерскому вкусу, выражение ее чистого, совершенной формы лица было таким приветливым, ясным и очаровательным, что нельзя было не улыбнуться ей в ответ. «Ну вот», – пробормотал Валера, выкручивая девушке руки, – «любовь в моей жизни. Зовут Нонна-на-на-на-на-на». И я сразу поверила. Вскоре она стала женой Валеры. Нонна Попова в молодости была воплощением радости жизни. Когда на вечеринках она, развеселившись, танцевала с подходящим партнером под какую-нибудь заводную музыку, это превращалось в концертный номер. Остальные пары останавливались и криками и аплодисментами подначивали танцоров. Потом этот танец все долго вспоминали. Нонна была очаровательна еще и тем, что в ней не было никаких амбиций, расчета, задних мыслей. Она не была способна на манипуляторство. Я очень к ней привязалась. В моей памяти она и до сих пор остается прелестным воплощением нашей молодости. Ранние короткие рассказы Попова мы помнили наизусть, иногда почти целиком. Например, «Случай на молочном заводе». Начало этого рассказа вошло в обиход 60-х как поговорка. Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Все было спокойно. Вдруг грянул выстрел. Петров упал замертво. Брошкин насторожился. В ЦКТИ мои сослуживцы пустили в обиход Валерину историю про инженера, который постоянно ездил в командировки. Однажды он вернулся из командировки, вошел в отдел, и в это время с потолка упал плафон. Инженер поймал его, поставил на стол и снова уехал в командировку. Тогда, в начале 60-х, у Валеры и Нонны была компания молодых инженеров, к которой и я, и Игорь с наслаждением присоединились. К слову сказать, Многие питерские, не только прозаики, но и поэты, были людьми с техническим или, во всяком случае, не с филологическим образованием. Рейн и Найман учились в техноложке. Горбовский пробыл года два в полиграфическом институте. Саша Кушнер окончил педагогический. Городницкий был геологом. Анри Волохонский – фармацевтом. Только Соснора, Гордин, Уфлянд и Довлатов поучились в университете. Да и то Уфлянд учился на историка. А Бродский был неучим. Компания Валеры и Ноны Поповых состояла тогда из еще двух пар высоких, стройных красавцев и красавиц – шутников и весельчаков. Культурные разговоры велись и там, но как-то принципиально, между прочим, походя. А главным времяпрепровождением было веселье и танцы до упаду. Два Валериных институтских друга-инженера, Слава Самсонов и Шура, фамилии, к сожалению, не помню, были лингвистическими эксцентриками ему под стать. Недаром он ввел обоих в свою литературу, позднее, в начале 70-х, в повесть «Успеваем». Слава говорил: «Ну кто ты сам-то по себе? А сам по мне?» У Валеры в каждой фразе были блестки. Встал, умылся слезами и поехал на работу. Я наслаждалась этой их игрой. В умении создавать вокруг себя ля Дольче Вита Нонна не отставала от Валеры. Правда, она была голубым воришкой. Она стыдилась своих увлечений и кидалась придумывать себе алиби. Как-то в доме актера на Невском Игорь, проходя мимо ресторана, увидел Нонну в центре веселившейся компании. Она вскочила, бросилась к Игорю и забормотала, хватаясь за него: «Игорек, умоляю, дай мне справку для Валеры, что я этот вечер провела с тобой. Как же это тебе поможет?» «Ну, ты такой серьезный, порядочный, против тебя Валера возражать не будет». И сама засмеялась над комичностью своего положения.
Я напомню, что на «Волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. «Литературные друзья». Завершение главы.
В самом начале 60-х мы в компании с Поповыми отправились в отпуск в Гагры, население которых встрепенулось от Нониной красоты. Как-то раз на пляже Игорь увлеченно играл в проферанс, Валера читал, мы с Нонной бродили вместе с толпой по кромке воды, и когда к нам подошли трое молодых людей удивительного вида, вроде бы грузины, но светловолосые и зеленоглазые, наши мужья этого не заметили. Молодые люди пригласили нас покататься на лодке. Я спросила об их национальности, и один охотно ответил: «Мы сваны». Это слово звучало слишком приключенчески, и я замялась на берегу, хотя Нонна уже была в лодке. В этот момент меня схватил за руку Валера со словами: «Ты-то зачем туда?» Замечание меня подстегнуло, и я строптиво вскочила в лодку. Валера остался на берегу, явно растерявшийся от такой по-настоящему небанальной ситуации. Лодка стала осторожно пробираться между плавающими курортниками, пока не вышла на чистую воду. Поначалу все шло как у цивилизованных людей. Молодые сваны вели лодку вдоль берега и называли окрестные достопримечательности. Вода была такой тихой и прозрачной, что было видно, как далеко дно. Вдруг один из сванов что-то быстро и тревожно сказал другим на родном языке и стал показывать рукой в сторону. Я взглянула и увидела другую лодку, тоже с местными юношами и курортными девушками. Сваны торопливо и небрежно развернулись, обдав всех водой, и что есть силы загребли в сторону этой лодки. «Что случилось?» – спросила я у ближнего свана. «Это ваши знакомые?» Сван медленно повернул ко мне скульптурное лицо и сказал с усилившимся акцентом: «Это наши враги». У меня в голове пронеслись скудные сведения из записок какого-то царского чиновника с фамилией, похожей на Бармалей. Сваны – люди добродушные, веселые, но очень обидчивые и мстительные. Обид не прощают. Это была атака сходу. Морской бой продолжался минут 10. Сваны пытались взять врагов на абордаж, а мы с Нонной пытались удержать лодку в равновесии. Но она все-таки перевернулась. Вынырнув, я прикинула на взгляд, что до берега не меньше 300 метров. Вражеская лодка уходила на всех парах. Нонна, захлебываясь, барахталась метрах в 10, и вокруг нее кружили, как акулы, красавцы-сваны. Я услышала, как она крикнула: «Я не умею плавать!» И в ужасе подумала, что не сумею ее дотащить. Слишком далеко, я не была уверена, что и сама доплыву. Но сваны не бросили Нону, а стали ее учить, как за них держаться, чтобы вместе доплыть. При этом, видимо, кто-то из них уже пытался орудовать под водой, потому что Нона снова крикнула, задыхаясь: «Мальчики, потом, на берегу!» Я не засмеялась только потому, что боялась захлебнуться. После этого все четверо тронулись к берегу. Правда, один сван поплыл было ко мне, но я так крикнула «я сама», что он повернул обратно. Я заставила себя успокоиться и, не торопясь, дамским брасом тоже поплыла в сторону пляжа. Когда я добралась до берега, меня шатало, и я долго сидела на песке, отдыхая. Игорь по-прежнему играл в карты, Валера ему ничего не сказал. Сам он лежал, как бы загорая, но поглядывал по сторонам не без тревоги. Мы с Ноной подошли к ним одновременно. Нона была в страшном волнении, почти в истерике. Только тогда Игорь оторвался от карт и удивленно выслушал всю историю, которую я представила в комическом свете. «Но Нона твердила Валере, нам надо немедленно уехать домой, они обещали тебя убить». А Валера, уже успокоенный, со своей обычной усмешкой, снова завалился на песок, прикрыл глаза и пробормотал: «Думаю, я у них примерно 200-й на очереди. Пока до меня дойдет, уже и отпуск кончится». Валера ни за что не хотел ни из чего делать драму. Это был его талант – не принимать жизнь всерьез. Потом у всех появились дети, неожиданная ответственность, неожиданные заботы. Семейная жизнь осложнялась, становилась пасмурней. Но про таких легких и веселых людей, как Валера с Нонной, я думала, что им-то удастся всю жизнь просвистеть скворцом, заесть ореховым пирогом. Да, видно, нельзя никак. С конца 50-х годов одним из наших просветителей в сфере новой молодой поэзии был геолог и философ, и художник Яков Веньковецкий, открывший нам и стихи Бродского. Осенью 1962 года я была на каких-то открытых поэтических чтениях в Союзе писателей. Перед началом я прихорашивалась у большого зеркала в вестибюле, и около меня крутился незнакомый, полноватый молодой человек. Вдруг он взял металлическую пудреницу, которую я положила на стол у зеркала, и начал вертеть в рукав. Поймав мой взгляд, он будто бы спохватился. «Нет-нет, я не клептоман, просто поэтическое любопытство. Извините». Положил пудреницу обратно и отошел. В зале ко мне подсел Яша Веньковецкий. «Ты знаешь, с кем ты кокетничала в вестибюле?» «Нет». «А вот это и есть Бродский». За несколько месяцев до этого Веньковецкий дал нам почитать поэму Бродского «Шествие», которая совершенно потрясла Игоря, но которую я оценила как-то больше головой, чем сердцем. А на этих чтениях Яша дал мне еще две блеклые странички «Пилигримы» 58-го года и новое стихотворение «В тот вечер возле нашего огня». В Питере уже была волнующая молодая поэзия. Ходили по рукам ранние стихи Горбовского, Рейна, Наймана, Кушнера, Сосноры, Уфленда, Виноградова, Еремина, Городницкого, Волохонского и Хвостенко. Тогда и Сергей Вольф писал стихи, и Валерий Попов. Мне все эти молодые поэты нравились. Многие их стихи, как говорится, брали за живое. Но по-настоящему дух захватило только от этих двух стихотворений. Если пытаться анализировать, то причиной было, как мне кажется, сочетание в них двух редких поэтических особенностей. Первую определил поэт Сергей Гондлевский в статье «Домашняя работа» как способность вызволить собственную поэтическую речь из литературной неволи. Другую, по-моему, самую важную особенность сформулировал культуролог Сергей Аверинцев – умение выйти из тупика частного. Вот эта способность, смелость, прозорливость, безмерная уверенность, дерзость вывести личное наблюдение, чувство, факт в другое измерение, сделать его таинственно общезначимым, высоким, загадочно незабываемым. Главный, по-моему, секрет поэзии Бродского с самого начала, с юности. И это так было видно в простом стихотворении про черного коня. «В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня. Не помню я чернее ничего, как уголь были ноги у него». Дальше идет с нарастающим напряжением перечисление сравнений черноты. «Так черен, как полуночная мгла, так черен, как внутри себя игла, так черен, как деревья впереди, как место между ребрами в груди, как ямка под землею, где зерно, я думаю, внутри у нас черно». А в конце стихотворения беспокойный вопрос – Зачем этот конь приходил? Зачем он черным воздухом дышал? Зачем во тьме он сучьями шуршал? Зачем струил он черный свет из глаз? И ответ: он всадника искал себе среди нас. Через несколько дней я получила еще одно стихотворение 61-го года «Рождественский романс». Прочтя эти стихи, я почувствовала с какой-то даже сальериевской тревогой и удрученностью, сродни прощанию, что молодой человек с кожей цвета недопеченного теста, который неуклюже знакомился со мной в вестибюле Дома писателей, может оказаться небожителем.
Марина Ефимова, «Литературные друзья». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майрбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница сегодня Люба Рейтингер, преподаватель математики в монастыре в Баварии и блогер. Люб,